Пожалуй, нет более поразительных слов, сказанных Христом человеку, чем слова, сказанные юношей, пришедшему ко Христу. «Одного тебе не достает». Не было бы так удивительно, если бы Христос сказал, что многого тебе еще не достает. Но это «одного тебе не достает» заставляет нас сегодня серьезно призадуматься. Знаменитый английский проповедник Кэмпбелл Морган, посещая церкви в Америке, в одной из них предложил в начале богослужения спеть один гимн. Объявив номер гимна, он услышал слабые звуки ручной физгармонии, несмотря на то, что в зале церкви стоял огромный орган. «Что случилось с большим органом?» – спросил он пастора церкви. «Ничего», – ответил тот ему. «А почему не играет на нем?» «Друг мой, не достает одного. Нет органиста», – ответил пастор. «Один только недостаток. Чудный инструмент. Изумительно построен, чтобы воспроизводить прекрасные мелодии. Но стоит он в церковном здании безмолвен. Одного лишь недоставало – рук музыканта. Одного тебе не достает. О, сколько значения, сколько трагедии в этих словах!» И вот, чтобы нам лучше понять сущность этого недостатка, желательно сперва поближе познакомиться с этим молодым человеком. В настоящей беседе я хочу обратить ваше внимание на три черты его личности. Первое, что обращает наше внимание в этом человеке, это чуткое сердце. Мы видим это в его обращении к Иисусу Христу. Он был чуток к тому, что доброе, чистое, красивое и святое. Это мы можем заключить из слов его обращения ко Христу. «Благой учитель», — говорит он. Помимо того, он был человеком мужественным. Будучи из начальствующих, он принадлежал к тому классу религиозников, которые в начале служения Христа отнеслись к Спасителю критически, а теперь уже открыто восставали против Него. И несмотря на это, увидев у Христа доброту и благость, он признал их и мужественно говорит: «Благой учитель». Но кроме этого, юноша был человеком глубокого смирения, ибо, придя к Иисусу, сказано, что, побежав, он пал на колени перед Ним. Обыкновенно люди начальствующие так не встречали и не приветствовали крестьян, даже в восточных странах. Рядовой человек того времени считал Христа крестьянином из Назарета. Все же этот человек, имея большое богатство, высокопоставленный в обществе, решил пасть перед Христом на колени. Да, он был мужественного и смиренного характера. Однако Христос, взглянув на него, сказал ему: «Одного тебе не достает». Но он был более чем человеком честным, скромным, храбрым. Его жизнь была безупречна. Его прошлое и настоящее были незапятнаны. Когда Христос перечислил 6 заповедей: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать», то этот юноша мог сказать: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Может быть, некоторые осудят его, что, мол, он тут похвастался и не сказал правду. Я лично убежден, что он сказал всю правду, без преувеличения. Заметьте, что сказано сразу же после этого: «Иисус, взглянув на него, полюбил его». Перед Христом стоял юноша высокоморальный, нравственный, мужественного и кроткого характера. И Иисус, взглянув на него, полюбил его. Это отнюдь не значит, что Христос не любил бы его, если бы даже он был нарушителем всех этих 6 заповедей. Наоборот, Христос любит и таковых, и может спасти их. Но он полюбил юношу за его чистоту, за его откровенность, за святой порыв к жизни вечной и за его мужество. Помимо всех этих добрых качеств его характера, следует обратить внимание еще на одно важное обстоятельство в этом молодом человеке. В нем горел благой порыв к высшим целям жизни. С каким вопросом пришел он к Иисусу? «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он стремился к высшему в жизни, к жизни духовной, к жизни Божией. Ясно, что он этой жизни еще не нашел. Он ощущал в себе какую-то пустоту, какой-то недостаток. Обладаемое богатство не могло удовлетворить того, чего требовал его внутренний человек. Будучи человеком высокопоставленным, как в обществе, так и в церкви, все же он ощущал какой-то недостаток. Все это его не удовлетворяло. Он искал жизнь, жизнь с избытком, жизнь вечную, Божию жизнь. Даже безупречная жизнь не принесла ему удовлетворения, которого жаждала его душа. Он продолжал жаждать. Будучи мужественным, смиренным и честным, он все же чувствовал какую-то неописуемую боль, так как эти качества характера не могли приобрести ему того одного, чего требовал его изголодавший внутренний человек. Он сознавал, что он больше, чем животные, которые можно удовлетворить пищей. Он знал, что он вечное существо, созданное по образу и подобию Божию, и поэтому требует больше, чем материального удовлетворения. И за этим-то он и пришел ко Христу и говорит: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Итак, он сам признает, что несмотря на обладание всеми этими качествами, которыми немногие могли хвалиться, он, тем не менее, ощущает недостаток и спрашивает Иисуса: «Чего еще не достает мне?» Он искал того, чего ни деньги, ни популярность, ни образование, ни власть, ни моральная жизнь, ни даже религия не могли ему дать. Он искал жизнь, жизнь вечную, жизнь Божию. Он искал Бога. Христос это знал, и поэтому Иисус сказал ему: «Одного тебе не достает». Теперь подумаем, какое значение имеют эти слова. Вы заметили, что когда Христос спросил этого молодого человека о его отношении к закону, то он упомянул лишь 6 из 10 заповедей. Эти 6 заповедей касаются отношений человека к человеку. О них юноша мог сказать: «Все это сохранил я от юности моей». И как раз тут он добавляет: «Чего еще не достает мне?» Христос не упомянул первых 4 заповедей, которые говорят о отношении человека к Богу. Каково было слово Христа этому человеку? «Одного тебе не достает». Великий врач положил свою руку на то одно, которое стало преградой. Обыкновенно недостаток или преграда принимает какой-нибудь внешний вид. У молодого человека выражалась она в его богатстве. Оно ему мешало. Не потому, что богатство само по себе вредно, нет. Оно может служить и добру, смотря кто к ним владеет. Если богатство владеет тобою, тогда оно тебя погубит. А если твое богатство под контролем Бога, тогда оно может принести много пользы. В данном случае не юноша владел богатством, а оно владело им. Он был под властью мамоны. Он поклонялся Богу богатства. Золото и серебро обеспечивали ему популярность, власть и положение в обществе. Христос видел, в чем заключался его недостаток. Молодой богач не знал Бога, не поклонялся истинному Богу, не следовал за ним. Как врач, Христос сделал диагноз болезни этого человека. То одно, чего недоставало, суммировано в последних словах Христа юноши: «Следуй за мною». Иными словами, его недостаток заключался в том, что он не следовал за Христом. Этот юноша не нашел еще своего истинного вождя, своего царя, своего Бога. Он был без высшего авторитета. Возвращаясь к началу, мы читаем, что этот человек сперва пришел к Иисусу и сказал: «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Христос ответил ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Почему Христос задал такой странный вопрос? Он кажется странным, так как задал его Иисус Христос, Сын Божий. Слова этого вопроса могут иметь одно из двух значений. Или Христос сказал «Я не благой», или же «Я Бог». Это не праздный вопрос, и ответ на него мы найдем только в таком случае, если проследим в целом это происшествие. Каждое лжеучение начинается тем, что какой-нибудь текст выбирается из контекста. Чтобы в данном случае правильно понять слова Христа, нужно рассмотреть их включительно со всем тем, что в данном случае было сказано Иисусом Христом. Если Христос не был благим, если Он не был бы Богом, тогда Он и не мог требовать от человека следования за Ним. Слушайте, что Иисус сказал. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за Мною». Пойди, приходи и следуй. Если ты действительно веришь, что я благ, как ты сам это сказал, а благ лишь Бог, тогда удали то препятствие, которое стоит между тобою и тем, чего ты ищешь, и следуй за Мною. Свергни Бога Мамоны, Бога богатства. Сделав это, приходи ко Мне. Скажите, кто кроме Бога мог поставить такое требование человеку? Или Христос был самым большим обманщиком и обольстителем, какого мир когда-либо видел, или же Он был Богом? Некоторые говорят, что, вне всякого сомнения, Христос был великим и добрым человеком, но не Богом. Это простой абсурд. Как Он мог быть хорошим человеком и в то же время обманывать людей? Ведь Он сам говорил, что Он Сын Божий. Кто, кроме Бога, мог сказать: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Третье слово, сказанное Христом юноше, было «последуй». Именно то одно, что недоставало ему. «Последуй за Мною». Тебе нужен царь. Твой царь Бог. Вот твой царь, следуй за Мною. Но как же ему следовать за Христом? Не было ли препятствий на его пути следования к вечной жизни? Таким препятствием был Бог Мамоны, культ богатства. И Христос говорит ему: «Оставь этого ложного Бога и свергни его с престола твоего сердца». В тебе должен произойти полный переворот, внутренняя революция. Продай все, что имеешь, и раздай нищим. Потеря будет лишь временной, но зато награда будет вечной. Удали преграду, приди ко Мне, следуй за Мною, и ты найдешь то, что ищешь. Ты найдешь жизнь, вечную жизнь, последовав за Мною. Этот рассказ кончается печальной нотой, но все же не совсем без надежды. Мы не имеем права сказать, что этот юноша никогда не последовал за Христом. Сказано, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Тут самые знаменательные слова «с печалью». Одно мы знаем, что придя к Иисусу, услышав голос, говорящий его сердцу, голос от самого источника той жизни, которую он искал, все же ушел с печалью. Он ушел с печалью, потому что у него было большое богатство, с которым он не хотел расстаться. Он предпочел временное вечному. Человек этот стоял в присутствии света и жизни вечной, который он искал. Он никогда так близко не находился к этой жизни. Годами он ее искал, рыдал, томился, боля душою. И в этот день он так близок был к ней, видел ее, слышал ее благозвучие, ее требования, и все же он ушел с печалью. Что случилось? Одно из двух. Придя домой, смотря на все удобства, роскошь жизни, осматривая все свое богатство, он ощущает какую-то пустоту. Он все это видит теперь в ином свете. Все потеряло свой блеск и очаровательность. Он принимает важные решения и заключает: «Не могу больше! Я видел жизнь! Я слышал музыку божественной жизни! Ничто больше не сможет меня удовлетворить! Я должен ее иметь! Продам все! Раздам нищим!» отвяжусь от этой тяжести, найду Христа и последую за Ним. Ведь так могло случиться. С другой стороны, он мог бы так сказать себе: «Странно, что я сделал сегодня? Что заставило меня преклониться перед этим крестьянином из Назарета? Все это было воображением. И чего я ищу? Ведь у меня есть все, и богатство, и власть, и много друзей. Что мне еще нужно? Я думал, что ищу жизнь вечную». Рассуждая так, он мог постепенно и заглушить этот внутренний голос. Как именно поступил этот юноша, мы не знаем. Но одно мы знаем определенно, что с того момента, когда он встретился со Христом, он уже не был тем же человеком. Или печаль, с которой он ушел, Христа, заставила его вернуться к нему, и она превратилась в радостное последование за Христом. Или же печаль эта перешла в бессознательность, в ожесточение и, наконец, смерть, в смерть вечную. Мой друг, этот случай не требует особого истолкования. Он сам говорит за себя каждому из нас. Сегодня перед нами стоит Христос и говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». То, что мы ищем, значение жизни, жизни с избытком, вечную жизнь, Божию жизнь, мы найдем во Христе Иисусе. Доверимся Ему. Он просит, чтобы мы сами испытали Его открытием сердца нашего и покорением всецело Ему. Пусть Господь поможет это сделать сегодня многим моим слушателям.